От корки до корки. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Олег Шевкун, редактор программы «От корки до корки». Когда заходит речь о периодических изданиях Всероссийского общества слепых, первое, что приходит в голову, это журнал «Наша жизнь». И вот этот уважаемый всеми нами журнал в этом году отметил свое 90-летие. 23 апреля в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых прошел вечер, посвященный этой юбилейной дате. В этом и следующем выпусках программы «От корки до корки» мы услышим наиболее интересные выступления участников этого вечера, сотрудников редакции, друзей и авторов журнала «Наша жизнь». Вечер вели главный редактор «Нашей жизни» Владимир Бухтияров и заведующий библиографическим отделом РГБС Наталья Шапошникова.
Давайте с вами вспомним, как рождался журнал, события тех лет. 1924 год. После революции типография и рельефно-точечного шрифта не работали. Дореволюционные журналы «Досуг слепых» и «Слепец» перестали выходить. В 23-м году в Москве создается инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых. У незрячих острая проблема в своем издании. Студенты Ян Лепин и Семен Козлов решили выпускать своими силами газету. Газета называлась «Правда слепых». Как она выглядела? Это была объемная брайлевская тетрадь, куда они записывали волнующие их проблемы. И передавали эту тетрадь из рук в руки, чтобы познакомить других с материалами, которые они написали. Общественный деятель Белоруков так отозвался об этой газете. Он говорил: «С такой газетой далеко не уедешь. Нам надо издавать свой журнал, который бы широко отражал жизнь и дела наших в пределах всей матушки России». Его очень волновал вопрос о всеобщем обучении и трудоустройстве инвалидов по зрению. Белоруков провел огромную работу для того, чтобы начал издаваться журнал для слепых. В конце концов он добился разрешения, но совнарком выдал документ, где говорилось, что журнал может издаваться, но на собственные или привлеченные средства. Белоруков готов идти по знакомым, начинает собирать деньги на издание этого журнала, но наркомат в конце концов деньги выделил. Журнал пока не имеет своего юридического лица. Он прикреплен как приложение к газете «Взаимопомощь». Газету «Взаимопомощь» издавал комиссариат социального обеспечения. Возглавлял эту газету зрячий журналист по фамилии Серебряный. И его по совместительству назначают главным редактором журнала «Жизнь слепых». Причем журнал «Жизнь слепых» поначалу в текстах, которые были опубликованы в журнале, именуются газетой. И вот на титульном листе журнала написано: «Приложение к газете «Взаимопомощь. Известия Народного комиссариата социального обеспечения». Но фактически всю работу в журнале вел Белоруков. Открываем первый номер. И что мы можем там прочитать? В статье от редакции читаем: «Слепой труженик сегодня получает свою газету и собственными пальцами читает в ней. О чем? О своей жизни, о жизни своих братьев и товарищей, и обо всем том, что должно интересовать его как свободного гражданина». Далее шло обращение к читателям. «Редакция должна иметь постоянную связь со слепыми, получать сведения о всех неудачах и успехах слепых. Пишите по Брайлю, по Геббельду, диктуйте свои мысли». В начале журнала было опубликовано стихотворение Добрыжинского. Стихотворение называлось «Наш голос». И в этом стихотворении были такие строки: «О, пусть осветит своя газета работу, силу и быт слепых». В 20-30-е годы одной из первоочередных задач, таких государственных задач, была ликвидация неграмотности. Организовывали кружки, учили читать, писать по системе Брайля. И этому активно содействовал журнал «Жизнь слепых». После первого съезда ВОС Белоруков ушел из журнала. Его сменил Ян Липин. Затем редактором был Федор Иосифович Шоев. Выпуск журнала не прекращался и в годы Великой Отечественной войны. На его страницах освещали вклад незрячих в борьбу с захватчиками. И вся деятельность ВОЗ была подчинена фронту. И об этом писали на страницах журнала. Например, там были такие материалы, что в Сарапуле рабочие УПП одними из первых приняли решение перейти на 12-часовой рабочий день. О том, что на предприятиях ВОЗ изготавливают коробки для мин, хлебные формы для полевых пекарен, печки для блиндажей, маскировочные сетки, изготавливают валенки, женщины в холодных помещениях вяжут носки и варежки для солдат. Писалось на страницах о том, что члены ВОЗ служили в армии слухачами, участвовали в партизанском движении. И редакция журнала собирала всю информацию и доводила ее до сведения своих читателей. В 50-е годы ВОЗ переживал небывалый подъем. Строили новые здания, жилые дома, осваивали новые технологии. Журнал всегда был трибуной Центрального управления ВОЗ. На его страницах печатали о целях и задачах общества. В 1956 году журнал параллельно начал выходить плоским шрифтом. Так он стал доступным для более широких слоев читателей. Более 40 лет во главе журнала стоял Евгений Дмитриевич Агеев. Он был главным редактором с 1967 по февраль 2009 года. Главным в работе Евгений Дмитриевич считал доносить информацию до читателей об опыте и успехах незрячих специалистов в самых разных областях народного хозяйства, в науке, культуре. Своими публикациями в журнале он стремился показать реальную социальную реабилитацию и интеграцию незрячих в обществе. В 1969 году журнал был переименован. Он стал называться «Наша жизнь». И вот давайте попросим Евгения Дмитриевича, чтобы он нам рассказал и о переименовании журнала, и о чем он бы захотел нам еще рассказать.
«Наша жизнь» является борьбой. Борьбой за что? За чтобы подняться на ноги и быть человеком, и не просто прямолинейно ходить и членораздельно говорить, а чтобы тебя поняли, понимали и с тобой считались. И поэтому само название «Жизнь слепых» при всей своей абсолютной объективной справедливости сужает само пространство, это жизненное, до рамок того, что занимаем мы на этой земле. Это немало, но все-таки мы, как говорится, призываем как бы себя именно в этом состоянии быть и из этого состояния вылезать. А куда вылезать? В общую жизнь. И что такое наша жизнь? Это ведь, вернее, жизнь слепых. Это же часть общей жизни. Вот руководствуясь этим моментом, что жизнь слепых должна быть закономерной, достойной частью общей жизни, я и поставил вопрос перед руководством Центрального управления, вот, ну и еще в одном кабинете в Думе по соседству, в отделе пропаганды ЦК КПСС. Вот. И там, в общем-то, не было вопроса. Зачем, почему, давайте подумаем. Вопрос был принят к решению. Вот, собственно говоря, очень кратко о том, почему поставлен был вопрос о переименовании. Жизнь шла вперед, и какие-то, понимаете, моменты приходилось всегда по ходу как-то корректировать. И вот я прекрасно помню те совещания, которые проводила тогда еще министр социального обеспечения Дина Павловна, и в Москве, и в Смоленске, и в других городах, с каким уважением встречали выступление Бориса Владимировича Зимина. А просто так люди хлопать и приветствовать не будут. Значит, было за что. Поэтому наша жизнь, она часть общей жизни. И мы должны дорожить этим обстоятельствам и укреплять эти связи, активнее влиять на эти связи. Постсоветское время ознаменовалось для нас, конечно, большими потерями. Это не секрет, все мы это прекрасно понимаем и чувствуем на себе. Но нам нужно жить вместе со всеми, идти в ногу со зрячими, как об этом писал журнал, во всем буквально. Трудно, но можно.
При редакции журнала постоянно работает редколлегия. Владимир Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о работе с редколлегией журнала.
Ну, так как журнал очень разнообразный по своей тематике, то, конечно, одними сотрудниками мы бы обойтись не могли. И нам очень помогают и наши авторы со всех регионов России, и, разумеется, члены редакционной коллегии. Многие из них здесь вот присутствуют в нашем зале, и я думаю, о своих конкретных результатах работы они еще и расскажут. Ну, я могу только еще сказать, что вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова является членом редколлегии, поэтому спортивной тематике мы уделяем очень большое внимание, и особенно в связи с Паралимпийскими играми. Было много материалов, и будет еще достаточно много. Владислав Сергеевич Степанов, как непосредственный руководитель ПТК «Логос» и тоже вице-президент, который отвечает за информационную политику ВОЗ, ну, без него, без его помощи и поддержки, и советов, и, главное, делом, журнал «Наша жизнь», наверное, бы не смог бы так успешно издаваться, потому что они берут на себя очень большой груз практической помощи. И бумага, и краска, и типография – все это в «Логосе». А наш коллектив, сравнительно небольшой, занимается прежде всего творческой работой, и редактирование, и коррекция. Главное, чтобы мы делали качественный продукт на уже современных носителях, и потом уже типография издает этот продукт для читателей. И очень хорошо, что этот продукт качественный, потому что все меньше жалоб на бумагу, на брайлевские точечки, на какие-то качества изобразительного материала. Потому что и бумага, и другие какие-то технические носители, они у нас достаточно высокого качества. Поэтому я благодарю всех членов редакционной коллегии, мою заместительницу Татьяну Ивановну Федотову, за помощь и поддержку. И поэтому, я думаю, они сами о своих достижениях расскажут.
Член редколлегии, заместитель директора нашей библиотеки по науке Елена Васильевна Захарова.
Спасибо, дорогие коллеги. Ну, я думаю, что сегодня уже было очень много замечательных слов сказано в адрес и редакции, и журнала как объединяющего начала. Как читатель я абсолютно ко всем присоединяюсь и, безусловно, желаю, чтобы журнал дальше продолжал оставаться таким же замечательным, как он есть сейчас. Ну, а как член редакционной коллегии я могу сказать, что мне очень комфортно работается. Я с большим удовольствием всегда прихожу на наши заседания, потому что это встречи людей, понимающих друг друга, людей, заинтересованных в конечном результате. И всегда бывает очень интересно слушать коллег, когда мы обсуждаем какой-то материал, потому что попутно появляется очень много новой интересной информации, и как-то вот ощущение, что обогащаешься вот в ходе этого общения. И я думаю, что один из главных плюсов журнала в том, что он непосредственно связан со своими читателями. Я не знаю, как, скажем, в других изданиях, может быть, тоже редакционные коллеги, редакции получают большое количество писем, звонков, обращений, но все-таки основная масса изданий, которые мы получаем и с которыми имеем дело, они информационного как бы такого плана. Они рассказывают читателям о каких-то событиях, о каких-то фактах, идут статьи научные, популярные, какие-либо еще. Здесь очень много материалов встречных. Редакция публикует статью, на нее тут же идут ответы. И эти ответы публикуются, на них тут же идут комментарии. Есть вопрос, есть ответ. Вот мне кажется, это очень ценное свойство, ценное качество для издания, потому что именно это обеспечивает его жизнестойкость. Вот эта живая связь, непосредственная ниточка между теми, кто делает, и теми, кто читает. И в конце концов, действительно оказывается, что и эти две такие большие группы, они сближаются. Читатели становятся авторами. Вот это живая наша жизнь, пусть продолжается и дальше, и пусть доставляет радость многим-многим читателям. Удачи нам всем!
У нас сегодня присутствуют здесь старейшие работники журнала «Наша жизнь» Татьяна Ивановна Федотова. Она работает в журнале 43 года, 71 года. И Валентина Дмитриевна Кириллова. У нее стаж 48 лет. в редакции журнала. Предоставляем слово Валентине Дмитриевне.
Ну, я, во-первых, хочу уточнить, что помимо того, что я старейший работник журнала, я еще давний член Союза журналистов Москвы в секции публицистика. А что касается журнала, когда мы готовили журнал, посвященный 70-летнему юбилею нашего журнала, то мы ввели такую рубрику в этот номер, спросили людей разных профессий, попросили ответить на вопрос, доживет ли журнал до 100 лет. В числе прочих был ответ астролога. Он проанализировал влияние планет на момент рождения журнала, это апрель 24 года, и выдал прогноз, что наш журнал относится к изданиям-долгожителям, что ему придется пережить немало трудностей и преград, но благодаря ответственности он все это выдержит и, естественно, будет жить долго и счастливо, но претерпит в ближайшие годы очень кардинальные перемены. Практически все сбылось, если посмотреть на историю журнала, то действительно уже с первых дней появления журнала в свет были трудности, ломалось типографское оборудование, было наводнение, портились тиражи. В 90-е годы вообще было, так сказать, многие издания, как вы знаете, закрывались, не могли, не удерживали этой тяжелой жизни. Наш журнал все-таки выстоял, не выжил и продолжал существовать. Что касается кардинальных перемен, то они действительно произошли, когда мы перестали быть самостоятельным юридическим лицом и вошли в состав издательско-полиграфического комплекса «Логос ВОЗ». Но мы вошли, так сказать, на более стабильной основе, поскольку стали финансироваться с средств Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Но я хочу сказать, что выжил и жил и развивался журнал не сам по себе, а благодаря тем людям, которые работали в редакции. Я хочу вам рассказать о двух из них, о которых, я думаю, что мало кто знает. Да, я помню, пришла в журнал, это был 68-й год, по-моему, да, 68-й год, он представлял из себя очень большой коллектив. Там было несколько отделов по разным направлениям работы. Производственный отдел, культурно-массовый, социальная реабилитация, местных управлений, управление местных организаций, писем. И каждый отдел должен был поставлять материалы в пределах отведенных ему полос. Каждый номер. Это очень хорошо, потому что не было недостатка в материалах. Но любой творческий коллектив, особенно большой коллектив, всегда отличается такой внутренней, я мягко говоря, напряженностью. То есть это борьба точек зрения, амбиции, разных взглядов на жизнь. И вот у нас был наш коллектив, так сказать, не избегал этих, не мог избежать, как любой творческий коллектив, этих проблем. Но у нас был в редакции человек, который умел руководить нашим коллективом так, чтобы он оставался дружным и работоспособным. Этот человек Виктор Павлович Александров, заместитель Евгения Дмитриевича Агеева. Он проработал в журнале 30 лет. Военный моряк. Выглядел великолепно, высокий, стройный, армейская выправка. Ходил он, вот как сейчас Путин ходит, знаете, вот такая вот у него военная походка. Неразговорчивый, в принципе, человек, но профессиональный. Он закончил высшую партийную школу, факультет журналистики ВПШ. И профессиональный моряк, и профессиональный журналист. Очень умело вам говорю, когда у нас возникали какие-то конфликты, Виктор Павлович никогда не придерживался ничьей точки зрения. У него был такой подход. Любой конфликтующей стороне он говорил, надо остудить эмоции, думать головой и действовать с точки зрения целесообразности. Поверьте, что это очень, если, конечно, человек не очень совсем шупертый, он понимал, что от него требуется, и действовал с точки зрения целесообразности. Мы все считали Виктора Павловича таким своеобразным коэффициентом объективности. Мы даже говорили, что если есть коэффициент объективности, то он называется ВП, то есть Виктор Павлович. Он работал 30 лет в журнале, я уже сказала, и он до последнего момента, да, еще когда у нас был один из юбилеев Виктор Павловича, наш один из сотрудников нашего журнала, Суворов Эдик, он сказал: «Виктор Павлович, я желаю вам, чтобы вы проработали в журнале до моей пенсии». То есть он мне тем самым сказал, что комфортную работу ему до пенсии обеспечит Виктор Павлович. Но, к сожалению, так сложились дела, что Эдик ушел из журнала в другое издание еще до своего выхода на пенсию, а Виктор Павлович проработал в журнале, как говорится, до последнего вздоха. Был в последние годы очень тяжело болен, но ходил, продолжал ходить на работу через силу. Мы видели, как он тяжело поднимался по ступенькам, но у него была такая ответственность за издание. Он так переживал, что будет с ним, без него, что до последнего момента он ходил. Понимаете, вот он ходил, а через день умер. И мы хоронили его, я помню, всей редакции. Был летний день, очень солнечный. Ну вот у меня такой факт запомнился, что вот его могила, мы опускали его в могилу. Не мы, конечно, ведь рабочие на тросах опускали его в могилу. И могила была заполнена водой. Понимаете, моряк ушел в воду. Но в памяти он остался именно вот как такой совершенно необыкновенный человек, который много сделал для того, чтобы журнал преодолел все преграды, и для того, чтобы его коллектив сохранился работоспособным, неконфликтным и творческим. Он поддерживал все инициативы и поощрял, так сказать, активных, наиболее активных людей. Он просто, так сказать, ну, выделял, поощрял их. Еще один об одном человеке я хочу вам рассказать. Это наша сотрудница Людмила Нежинская. Она сейчас не работает в нашем журнале, но лично на меня она произвела неизгладимое впечатление. И я думаю, что не только на меня. Она пришла в наш журнал, как раз мы размещались вот в этом здании. Мы занимали правое крыло, все правое крыло. У нас было 9 комнат и огромнейший коридор, который там сейчас тоже есть. Огромнейший коридор. И Людмила, она, во-первых, выглядела очень необычно. Она бывшая гимнастка и такая, в общем-то, человек без комплексов. И когда она первое, что она сделала, войдя в нашу редакцию, увидев этот коридор, она колесом прошлась по этому коридору. Все выбежали на нее смотреть. Кто-то осуждал, кто-то нет. Но ее это, в общем-то, мало интересовало. Она не могла пройти мимо этого широкого длинного коридора для того, чтобы не продемонстрировать свои возможности. Она была очень нестандартна во всем. Вот, например, даже в быту. В ее квартире были только самые необходимые вещи. Она говорила, зачем мне еще нужно? У меня есть шкаф, где я могу повесить одежду, у меня есть стол, у меня есть кровать. Больше мне ничего не надо. У нее квартира никогда не запиралась. Она не имела даже ключей от этой квартиры. К ней приходили друзья в любое время, когда им только нужно было. Ее вполне это устраивало. Людмила проработала в нашем журнале ровно 10 лет. У нее был такой принцип – 10 лет на каждое издание, и ни дня больше. К нам она пришла из медицинской газеты, где проработала ровно 10 лет. Ушла на взлете славы. Она была лучшим, одним из лучших журналистов медицинской газеты. К нам она пришла, проработав ровно 10 лет – и ни дня больше. Она сказала, что больше она работать не будет, не может. Ей уже становится неинтересно. Ушла от нас в киноиндустрию, потом еще куда-то. В общем, следы ее со временем... Мы перезванивались очень долго, но со временем ее следы потерялись. Но наши читатели, которым приходилось общаться с ней, помнят ее до сих пор. Леня вот был у нас такой корреспондент из Новосибирска. Леня Перетягин. Его сейчас, к сожалению, нет в живых, но он постоянно с ней перезванивался. Ему было интересно с ней беседовать. Когда он приезжал в Москву, он всегда с ней встречался. А наш корреспондент из Перми, Рачкин, до сих пор пишет, какой бы у нас юбилей не был, какой бы у нас праздник не был, юбилей журнала, или это 1 мая, или это 8 марта, он всегда пишет, передайте им привет Нежинской. Так что у нас много было таких интересных людей. Смотря что журнал, в общем-то, издание закрытое, тем не менее у нас работали достаточно известные, ставшие потом известными люди. У нас работал писатель, начинал от какое-то время молодости, естественно, писатель Александр Проханов, писатель Лев Сафронов, ну и другие известные люди. Была, конечно, и Текучка, но вот мне хотелось бы еще назвать Гусева Анатолия, Вику Лукшу, которые тоже от души Люду Перфильеву, которые много лет работали и действительно отдавали весь свой талант, всю свою энергию нашему журналу. Естественно, журнал не может существовать без корреспондентов, без авторов. И несмотря на то, что в журнале в былые времена всегда присутствовал, никогда журнал не испытывал недостатка материалов, тем не менее мы всегда поощряли своих авторов. На базе Быкова, на базе Института повышения квалификации были организованы постоянно действующие семинары общественных корреспондентов, где читали лекции преподаватели МГУ, опытные журналисты, то есть мы учили их по полной программе и мастерству, и технике ремесла, и литературным приемам, которые делают любой материал интересным. И все, кто обучался там, они активно с нами сотрудничали, и думаю, что на местах они были активными сотрудниками своей местной прессы, некоторые издавали сборники. Что касается нынешних авторов, молодых, мы возлагаем сейчас на них очень большие возможности, ну, то есть большие надежды, поскольку коллектив редакции сокращен до минимума, и, естественно, на них надежды очень большие. И есть, да, такие авторы, с которыми приходится работать индивидуально, обучать, как обучали раньше, мы не имеем такой возможности, работаем индивидуально, некоторые прислушиваются, некоторые обижаются на замечания, но, тем не менее, так такая работа ведется, и хорошо, что вот Владимир Дмитриевич Бухтияров ее, так сказать, понимает ее важность и поддерживает эту работу, хотя она, в общем-то, и незаметна. Что касается вот этого вопроса, доживет ли журнал до 100 лет? Вот он дожил до 90, я даже не сомневаюсь в том, что он доживет до 100 лет и даже больше, и что многие из тех, кто присутствует, еще и отметят не один десяток после 100 юбилеев. А пока, значит, поздравляю всех с 90-летием, желаю здоровья, процветания. Ура!
Вот такое пожелание от Валентины Дмитриевны Кирилловой, старейшего сотрудника редакции журнала «Наша жизнь». Наше время на сегодня закончилось, а в следующем выпуске программы «От корки до корки» мы продолжим слушать фрагменты праздничного вечера в РГБС, посвященного 90-летию журнала «Наша жизнь». Эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. Благодарим сотрудников и руководство Российской государственной библиотеки для слепых за предоставленную запись. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».